по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. Сегодня вторник, 30 октября. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда сегодняшнего выпуска передачи «По страницам Библии». Мы с вами сегодня снова выходим в предзаписи, но ваши комментарии мы будем читать, потому что мы их получаем, мы их обрабатываем. Завтра посмотрим, как будет, но в любом случае вчерашние и сегодняшние комментарии в завтрашнем эфире мы обязательно почитаем, независимо от того, как он, собственно, пойдет в записи и в прямом эфире. Так что, друзья, пишите нам, пожалуйста, всеми доступными вам способами, известными вам способами, я постоянно повторяю, но наши постоянные слушатели уже знают, что нам можно писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, и также вы нам можете писать в наших основных группах. Кстати, вступайте в эти группы, подписывайтесь на них. Это сообщество «По страницам Библии» ВКонтакте и Facebook. Ну и есть также и другие группы, в которых идет трансляция этой передачи, группа «Партнеры». Вот вы можете также писать нам комментарии и в эти группы. Мы с вами в послании к римлянам, мы с вами в 10 главе, и я хотел бы сначала сказать несколько слов о теме нашей прошлой беседы, потому что я понимаю, что это бывает нелегко воспринимать. И более того, это бывает нелегко принять. Прошлый наш разговор мы начали и назвали очень такой простой фразой: «Я иду в рай, а ты?» И вы знаете, тут штука-то вот в чем. Мы зачастую задаем вопросы, которые на самом деле предназначены для того, чтобы увести от решения самих нас. Я не готов принимать решение для себя. Я лучше спрошу про какого-нибудь мальчика на необитаемом острове, который неизвестно, услышит он как-то Евангелие или нет. Так вот, это мы используем для того, чтобы сказать: ну, если он не услышит, так я-то при чем тут? Но Бог обращается к вам. Бог дает вам возможность услышать его слово. Понимаете, что? Вполне возможно, что вы примите Евангелие, вы услышите Евангелие, и потом Бог вас отправит к этому самому мальчику на необитаемый или почти необитаемый остров для того, чтобы рассказать ему. Это тоже возможно. Один пастор, которого я очень уважаю и очень ценю его проповеди, как-то привел такой пример. Этот пример мне помог понять, о чем идет речь. Смотрите, если вы тонете, и вам подают руку, вас пытаются вытащить, вы хватаетесь за эту руку, которая вас вытаскивает. Вы даже можете слишком сильно, скорее, слишком крепко схватиться. Именно поэтому, кстати, есть вот такая проблема, да, если ты человека вытаскиваешь, то есть опасность, что он потопит тебя, возьмет тебя вместе с собой. Вот, поэтому, если ты вытаскиваешь, нужно быть хорошим пловцом и сильным человеком. Но если вас эта рука вытаскивает, вы не начнете задавать человеку вопросы, типа: скажи, пожалуйста, а ты вот мясо ешь, потому что я вегетарианец, и я не хочу, чтобы мясоед меня вытаскивал. Или скажите, пожалуйста, а вы там, я не знаю, женаты или замужем? Даже вы не попытайтесь выяснить, мужчина это или женщина, которая вас вытаскивает. Главное, сможет ли он вас вытащить. Вы, скорее всего, не будете спрашивать его о его политических предпочтениях. Вот вы за кого голосовали на прошлых выборах? Если не за моего кандидата, то не-не, вы меня лучше не вытаскивайте, я лучше буду тонуть. То есть в этой ситуации мы с вами отлично понимаем, что речь идет о моем спасении. Так вот, в чем интересная как раз особенность Евангелия? Бог предлагает нам спасение. И вот эта проповедь спасения, на самом деле очень и очень проста. Это как раз: придите ко мне, придите ко Христу. Христос говорит: придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Это как раз: так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И вот дальше, когда встает выбор перед нами. Да, вот, а мы с этим что будем делать? Мы к этому как с вами будем относиться? Мы как на все это отреагируем? Вот тогда есть несколько вариантов действий. Самые распространенные как раз эти варианты, вот, про которые мы говорим. Либо человек говорит: да, я принимаю, да, я смиряюсь перед Богом, да, я покоряюсь Ему. Либо он начинает говорить: Бог, а ты вот не такой, как мне бы хотелось. Я бы предпочитал, чтобы Бог, который меня спасет, был несколько другой. Или: Боже, я с тобой не согласен в том, как ты поступил в жизни Александра Македонского. Ну, или не обязательно Александра Македонского, как у кого-то еще. Да, вот китайского мальчика. Да? И здесь как раз тот самый вопрос. Я иду в рай, а ты? Да, существуют рациональные какие-то истории, рациональные проблемы, вопросы, на которые нам нужно получить ответы. И такие вопросы бывают. Но всякий раз, когда мы беседуем, я беседую с кем-то о Боге, о вере, а этот человек неверующий, человек невоцерковленный, и он задает вопросы. Я на каком-то этапе спрашиваю его так. Я говорю: скажи, пожалуйста, если ты получишь удовлетворительный ответ на этот вопрос, ответ, который тебя удовлетворит, скажи честно, вот это поможет тебе сделать выбор в пользу Бога? Если тебе вот на этот вопрос ответят удовлетворительно, поможет ли тебе это сделать выбор? Только подумай и скажи абсолютно честно. У меня были знакомые, которые в этой ситуации абсолютно честно говорили: не-не-не, скорее всего, я попытаюсь найти какой-нибудь другой вопрос. Тогда это что в вашем случае? Это вопросы или это отговорки? Знаете, я на самом деле очень рад тому, что вы нас слушаете. Даже в том случае, если вы с нами не соглашаетесь, и даже в том случае, если вы с Богом пока не соглашаетесь, я рад тому, что вы нас слушаете. Дело в том, что разговаривать о вере, свидетельствовать о вере гораздо труднее, когда речь идет о разговоре, как, ну, скажем так, когда ты говоришь не с атеистом, да, с атеистами разговаривать можно. И это не так сложно. Это интересно, это даже увлекательно. Разговаривать с убежденным атеистом или с убежденным агностиком интересно и увлекательно. У нас есть авторы передач, которые по два раза в неделю приходят в студию специально для того, чтобы вот это делать. Они только и делают, что разговаривают с такими людьми. И это здорово. Так вот, разговаривать с атеистом интересно и увлекательно. Гораздо труднее, да, я бы сказал, практически невозможно разговаривать, простите за выражение, с пофигистом. То есть это с человеком, которому все равно. Вот с атеистом проще, чем с этим последним персонажем. То есть он говорит: а мне фиолетово. Как у нас в теме сегодняшнего выпуска написано: а мне по барабану. Кстати, такие люди эту трансляцию не слушают. Или если слушают, то переключаются на что-нибудь с их точки зрения поинтереснее. Знаете почему? Потому что им фиолетово, потому что им по барабану. Вот понимаете, когда начинают говорить о том, что вот вы, допустим, нам пишете, и у нас есть такие случаи, то есть такие слушатели, которые пишут и говорят: вот, а что, я, наверное, неизбранный, Бог настроен против меня. И люди нас слушают неделю, две, три, месяц. Дорогой мой человек, если вы нас слушаете неделю, две, три, месяц, и с нами спорите неделю, две, три, месяц, и вы продолжаете слушать, и вас это как-то затрагивает, то есть очень большая вероятность, что Бог уже в вас действует. Я не знаю, когда совершится вот этот решительный момент, а когда он произойдет, сейчас, через день, через два, через год, через 10 лет. Но он произойдет. Бог в вас уже действует. Пишет Вика: помогите, как увидеть в Библии откровение для себя? Сначала, пожалуй, увидеть откровение, Вика, для всех. И среди них будет откровение для вас. Вика продолжает: бывает, что приходит осознание, но это так редко. Можно дать, на самом деле, много советов, и некоторые слушатели вам уже пишут, просто перед тем, как читать, молитесь. Да, действительно, кстати, вы можете найти, легко в интернете найти, православные наши братья и сестры, христиане, практикуют особую молитву перед чтением Библии. Вы можете найти ее текст в интернете. Кроме того, ну, почитайте, например, 118-й псалом. Потому что 118-й псалом – это как раз вот Давид размышляет о Божьем Слове и объясняет, показывает, насколько для него важно это слово. И показывает он не с рациональной точки зрения, а во многом с эмоциональной. Это один из лучших и уж точно самый длинный псалом. 118-й, он как раз и посвящен Божьему Слову. Дальше последовательность, постоянство. Да, постоянство вашего чтения Библии. Постоянство чтения Священного Писания. Вырабатывание некой привычки. И поначалу это может показаться странным, но тут как за завтраком. Аппетит приходит во время еды. А порою мы читаем Библию и не испытываем от нее сразу какой-то особой пользы. Мы думаем, ну зачем мне это сейчас? У меня настроение совершенно иное. Но вот постоянство, оно со временем обязательно окупается. У вас вырабатывается определенная привычка, у вас вырабатывается определенное понимание. Постоянство ведет еще к одному, к последовательности чтения и изучения Библии. Это не просто выдернутые, вырванные из контекста стихи или фрагменты. Это понимание всей ткани библейского повествования. Когда вы не просто здесь посмотрели, там посмотрели, а вы смотрите на структуру и видите ее целиком, от начала до конца. Кстати, среди прочего, именно поэтому мы делаем вот эту передачу, этот цикл передач по страницам Библии, в котором с начала до конца, от Бытия до Откровения, мы с вами читаем Священное Писание. Обращайте внимание на действия Бога и на конкретных библейских героев. Это герои, которые близки вам. Это персонажи, которых вы видели в жизни, вокруг себя. Персонажи, в которых вы и саму себя можете увидеть. Но только делайте и следующий шаг. Смотрите, как Бог действует в этих персонажах. То есть вы не просто смотрите на себя. Себя вы и в зеркале увидите. А вот в Божьем зеркале увидеть себя – это совершенно другая история. Священное Писание. Найдите также людей, которые, как и вы, хотят читать, понимать, познавать Священное Писание, познавать Бога через Священное Писание. Найдите, чтобы молиться вместе с ними. Найдите, чтобы обсуждать вместе с ними. Найдите для того, чтобы разделить и радость познания Бога, и также определенную ответственность, потому что, когда вы будете идти по этому пути вместе, вы сможете, в конце концов, и спросить друг с друга, да, держать друг друга в подотчетности. Это очень и очень важная история. Борис продолжает, чтобы узнать человека, нужно дать ему власть, так и с избранными. Да, мы как-то уже читали этот комментарий. Это вот действительно про то, что Бог не просто, не знаю, фараона взял и испортил ему жизнь. Бог поставил фараона в те обстоятельства, в ту ситуацию, в которой он наилучшим образом раскрывался бы. Кирилл отвечает на комментарии Вики. Да, когда читаешь, бывает непонятно. Просишь, помоги мне понять все написанное, и как-то легче. Мне понравилось, знаете, что у Кирилла? Вот эта его фраза, и как-то легче. Потому что далеко не всегда ты сразу понимаешь. Я бы хотел сейчас вам сказать, что вот всякий раз, когда просишь Бога открыть написанное, сразу приходит полное понимание. Нет, полное понимание приходит не всегда. Но вот некая уверенность, спокойствие, мир, это точно всегда приходит. Ольга Шейна пишет, разве с Богом можно спорить? Мы не спрашиваем, можно или нельзя. Мы констатируем тот факт, что люди склонны это делать, склонны спорить с Богом. Михаил пишет, я убедительно знаю, я не знаю, что значит вот эта фраза, убедительно знаю, наверное, имеется в виду убежден, да, я убежден, что на планете живет человек, и человек бывает добрый и бывает злой человек. Но при этом он человек. Также и Бог, любящий Бог, равняется добрый человек. И сатана, Бог в гневе, злой человек. Все реально просто, только нас заводит в заблуждение, что Бог любящий и не может делать зла. Значит, ну давайте, Михаил, конечно, оно все просто, но когда вы попытались вот это еще больше упростить, вы, во-первых, ересь создали, а во-вторых, усложнили. Вы говорите о двух разных людях, злой человек, добрый человек. Да, и они оба люди, и это два разных человека. А у вас получается добрый Бог и злой Бог. Тогда получается два разных Бога. В Библии такого нет. Такое было в одном из ранних учений, околохристианских, а вообще говоря, конечно, и нехристианских учений, гностицизме. Такая история там была. Там говорили о том, что в Ветхом Завете Бог злой, а в Новом Завете Бог добрый. Но даже древние гностики не выходили на мысль о том, что существует два Бога. Это им было совершенно чуждо. Такой идеи в принципе не могло быть. А дальше вы фактически назвали злым Богом сатану. Михаил, велика честь. Дело в том, что сатана – это тварное, то есть сотворенное существо. Штука как раз в том, что сатана не равен и не может быть равен Богу. При всей моей любви к тому, что написал Клайв Льюис и к книгам Клайва Льюиса, я понимаю, что его книги нельзя принимать как богословские трактаты. Я очень и очень люблю небольшую книжечку, написанную во время Второй мировой войны, «Письма Баламута». Но иногда как раз в письмах Баламута формируется вот эта картинка дуализма. Да, Бог и сатана сражаются за душу человека. И это правильно, это сражение действительно идет. Но дальше на какой-то момент появляется мысль, что Бог и сатана равны. Ответ на это, между прочим, на это обвинение есть. И ответ на это был дан еще при жизни Клайва Льюиса. Я не помню кто, но кто-то об этом писал, что ощущение это появляется не потому, что Льюис написал, а потому, что вы читаете письма сатаны. И вот сатана пытается представить себя равным Богу. Но он лжец. Он таковым не является. И его поражение в конце концов свидетельствует не о том, что вот этот его племянничек, гнусик, вот проштрафился, а о том, что Бог сильнее. Это поражение не гнусика, это поражение сатаны и всего сатанинского мира. Поэтому попытка просто поставить Бога и сатану на две чаши весов – с одной стороны, злой, с другой, добрый. И они вот бьются между собой, и идея доброго, любящего Бога тогда отрицается. Вот эта попытка сама, к сожалению, вводит нас в очень и очень серьезную ересь. И тут я хочу обратить ваше внимание на то, с чего мы сегодня уже начали. Мы говорили с вами о том, как читать Священное Писание, как читать Божие Слово и как найти для себя откровение в Божьем Слове. Последовательное чтение Библии, последовательное чтение Божьего Слова позволяет избежать и вот таких ошибок тоже. Мы начинаем читать Божье Слово, познавать его, и тогда нам не надо придумывать себе свое собственное богословие. Сегодня будем говорить, друзья, о 10 и начале 11 главы послания к римлянам. Пишите, завтра уже будем читать ваши комментарии и те, которые накопились тоже. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать и слушать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, что Ты с нами, что Ты направляешь нас, что Ты ведешь нас. Прибудь с каждым из нас, Боже наш, да будет слава и хвала Тебе вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в послании к римлянам, 10 глава. Тут интересная такая последовательность. 9 и 11 главы послания к римлянам говорят о Божьем суверенитете, Божьем владычестве. 10 глава послания к римлянам говорит о человеческой ответственности. Вот 9 и 11 главы про то, что делает Бог. 10 глава про то, что делает человек. Это не соучастие человека в спасении, потому что спасение достигается действием Божьим. Это скорее ответ человека на Божье действие, наше с вами состояние. Изначально речь идет о израильском народе. И помните, мы с вами говорили, 9 глава – это прошлое израильского народа, 10 глава – это настоящее израильского народа, и 11 глава – это будущее израильского народа. Но вот интересная история. В жизнь израильского народа вплетается вот эта вставка. Это время язычников, это наше с вами время. Если представить себе историю человечества с точки зрения спасения, то в этой истории получается как бы скобка такая. Скобка, которая есть эпоха церкви. Она длительная, и она идет сейчас. Мы сейчас живем вот в этой скобке, этой вставке. Но мы с вами уже говорили о том, что появление церкви не отменяет будущее для еврейского народа. Мы с вами возвращаемся к 6 стиху 10 главы послания к римлянам. «А праведность от веры так говорит, не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово». В устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Это цитата из книги Второзакония. Действительно, Господь сделал себя доступным для израильского народа. Эта доступность теперь действует и для других народов, для каждого народа. Однако смотрите, какая штука. У израильского народа был выбор, проявить послушание или нет. Действовать, жить по воле Божьей, по Слову Божию. Или нет? Этот выбор приводил к разным последствиям. Вы помните о благословении и о проклятии. Интересно, что подобный выбор остается и у нас с вами сегодня. Возможность для нашего избрания открыта через смерть Иисуса Христа. Но дальше наш выбор, дальше вопрос за нами. Интересно, что даже если израильский народ был непослушен, он не переставал быть избранным народом. Однако он мучился от этого непослушания. Ровно так же сегодня и мы с вами мучимся и страдаем, если живем непослушно Богу. Некоторые говорят о том, что вот спасение – это такая штука, которую можно то приобрести, то потерять. Если я сегодня до обеда хорошо себя вел, после обеда я плохо себя вел, то до обеда я спасен, после обеда я не спасен. Думаю, что Священное Писание такому не учит. В конце концов, спасение – это Божий дар, а дары Божии и Его благословение непреложны. Он не отбирает свои дары. Однако человек, который намеренно живет во грехе, на самом деле столь же намеренно, столь же добровольно отказывается от тех благ, которые мы получаем через спасение. И тут мы с вами подходим к 9-10 стихам. Я их прочитаю. Я уверен, что многие из вас неоднократно эти стихи слышали, но я не согласен с той их интерпретацией, которая чаще всего звучит в наших церквях. 9-10 стихи. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Часто в церквях, особенно в таких евангельских, протестантских церквях, это интерпретируют механистически. Говорят о том, что мы обязательно должны выйти вперед и выступить в церкви перед людьми и устами исповедовать Господа. Мы должны просто перед церковью обязательно сказать, что «Господи, я каюсь, Господи, я верю». Есть даже церкви, к счастью, их уже не так много, но они еще есть, в которых никакого другого покаяния и не признают. С человеком разговаривают и спрашивают, ну, ты когда пришел к вере? Он говорит, ну, я пришел к вере где-нибудь в саду, там, у себя дома. И ему говорят, нет, это все неправильно, надо было в церкви покаяться. Однако апостол Павел все-таки говорит не об этом. Это не механистическая картинка, когда вот щелкните по этим пунктам, по этим галочкам, поставьте эти галочки устами, раз, там, сердцем, два, все в порядке, спасены. Оно все-таки не про это. Апостол Павел скорее говорит о единстве нашей жизни и нашего исповедания. То есть единстве дел и слов. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, это наше исповедание, это то, что мы говорим, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых. Это наша вера, это состояние нашего сердца. И дальше то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Это о том, что христианская вера должна быть нелицемерной. Веры только на словах недостаточно. Зачастую эти слова действительно лицемерны. Человек просто умеет сказать то, что положено сказать. Если человек с другой стороны верит в сердце, но не хочет об этом говорить, он говорит, это такое мое личное дело, тогда вопрос, как сравнить его веру, например, с верой апостолов, с верой ранних христиан, с верой других христиан на протяжении всей истории христианской церкви, которые были готовы не просто говорить, а умереть за свою веру. Они готовы были отдать жизнь за свою веру. Это единство слова и дела. Вот о чем говорят 9 и 10 стихи. Уста и сердце должны быть в согласии. Это очень и очень важная вещь. Это основа нашей христианской веры. Иаков об этом же скажет, когда будет напоминать нам о том, что вера без дел мертва. Идем дальше, 11 стих. «Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится». Здесь нет различия между иудеем и эллином, продолжает апостол Павел, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. О чем он говорит? Говорит он о том, что человеку не надо стыдиться своей веры, человеку не надо стыдиться своей национальности, потому что мы получаем праведность по вере. Все, независимо от того, где мы родились, независимо от того, какой мы национальности. Этот фрагмент, между прочим, как и многие другие места Священного Писания, отрицает всякие претензии на национальную эксклюзивность, на национальную исключительность какой-то группы христиан, на идею о том, что в христианской церкви какая-то конкретная нация наделена правом быть хранителем этой самой христианской веры. Этот фрагмент указывает также на универсальную или всеобщую доступность спасения. Сказано, всякий спасение открыто всем. И нет сегодня различия между иудеем и язычником. Все приходят к Богу одним и тем же путем, по благодати. Идем дальше, 13 стих. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». И опять-таки, это ветхозаветная цитата. Интересно, что в этой главе у нас 8 цитат из Ветхого Завета и 30 цитат из Ветхого Завета в главах с 9 по 11. Это, пожалуй, самая наполненная ветхозаветными цитатами часть послания к римлянам. И не случайно. Потому что апостол Павел хочет показать, что в Ветхом Завете было ровно то же самое. Призвать Господа. Вот задача не в том, чтобы просто приносить жертвы. Задача в том, чтобы призвать Господа. Дело в том, что жертва без призвания Господа, жертва без обращения к Господу, оказывается жертвой бесполезной. Читаем дальше, с 14 стиха. «Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Цитата, опять-таки, ветхозаветная цитата из Псалма. И это цитата о том, кто приносит весть о мире. Это цитата о том, что закончилась война. По большому счету, благовестие, возвещение Евангелия – это как раз и есть новость о том, что война между Богом и человеком закончилась. Да, Бог победил, но при этом побеждал-то он не человека. Человек не является побежденным. А побежден в этой войне лукавый, сатана. Человек же, который встанет под Божью защиту, оказывается в этой войне победителем. И это очень-очень важная история. Вспомните, пожалуйста, вот еще о чем. Ведь это ветхозаветные цитаты, но народ Ветхого Завета с одной стороны принимал апостола Павла как, ну, я скажу так, может быть, необычно немножко, а как своего мальчика, вот это один из нас. С другой стороны, не доверял апостолу Павлу, а то и ненавидел апостола Павла как христианского служителя. Те из нас, кто пришел в вере уже в молодом или зрелом возрасте, но вот не с детства, и те из нас, кто живет в нехристианской семье, я думаю, отчасти, по крайней мере, могут понять апостола Павла. Это когда ваши родственники, ваши родные, причем я тут использую широкое такое понятие, да, вот родственный круг, он может быть очень таким большим, с одной стороны, гордятся вами, потому что вот это наш мальчик или это наша девочка. Мы помним, как он рос, как она росла. Но с другой стороны, они не могут понять, что с вами произошло. Представьте себе человека, который стал проповедником, который стал известным христианским служителем, и им гордятся родные, потому что они видят, что человек чего-то в этой жизни добился. Но они не понимают чего, они не ухватывают самой сути произошедшего. Вот именно это, друзья мои, происходит с апостолом Павлом. Апостол Павел в похожих отношениях находится здесь с израильским народом. И апостол Павел всей жизнью, всем сердцем хочет достучаться до израильского народа. Народ закрывается, народ обороняется. И апостол Павел напоминает, 14 стих, еще раз прочитаю. «Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Вот о ком эта речь? Кто должны покаяться? Кому проповедуется? Кто-то скажет о язычниках, конечно. Но апостол Павел не вводит этого разделения. Для него язычники и иудеи перед Богом оказываются ровно в одной плоскости, ровно в одной и той же позиции, в одном и том же положении. Можно сказать, но ведь евреи слышали, да, но многие так и не услышали. И апостол Павел, обращаясь и к своему народу тоже, говорит о своем страстном желании, чтобы этот народ покаялся. И такой замечательный поэтический прием мне очень нравится здесь, хотя я это, честно говоря, не понимаю. Вот эта цитата из пророка Исаии, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Я, кстати, кажется, несколько раньше сказал, что это псалом. Нет, нет, это, конечно, это пророк Исаия. Так вот, он цитирует этот текст. Я начинаю думать о ногах, смотрю на свои ноги, и они далеко не прекрасны. Ноги человека – это одна из самых, может быть, неприятных частей тела по многим причинам. Однако ноги проповедника красивы не потому, что они прекрасны сами по себе. Да, они часть того, что сотворил Бог. Тут две стороны. И Божие творение, великолепие Божьего творения, и грех, результат грехопадения. Но апостол Павел говорит о том, что ноги проповедника прекрасны по своей функции, в связи с тем, что они делают. И это как раз указывает на послание к Римлянам, 12 глава, 1 стих. «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Вот это ноги человека, которые представлены для разумного служения. Ноги человека, которые представлены для того, чтобы выполнять волю призвавшего.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше, 17 стих. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». мы ведем эту передачу уже некоторое время. Мы знаем самые разные ситуации, в которых люди нас слушают. Кто-то слушает у себя дома, кто-то слушает на природе, кто-то слушает в машине. Водители-дальнобойщики, да, у нас были такие письма. Кто-то слушает в ванной или даже в туалете. Были и такие, по крайней мере, один такой отзыв был. И первая реакция моя была, выйди из этого места, слушай все-таки Священное Писание в месте более подходящем. Но там была ситуация, у человека не было более подходящего места, там много людей живут в одной квартире, и человеку нужно было уединиться. Поэтому единственная претензия к этому слушателю у меня такая, что происходит со всеми остальными, пока вы 50 минут нас слушаете. Но это между вами и Богом, и вами, и другими людьми. Знаете, часто мы смотрим на вещи так, что вот есть какое-то особое место, где надо услышать Слово Божие. Храм, церковь, да? Природа. Все остальное, оно как бы снижено. И вот эта сниженность, эта степень сниженности бывает разная. Да, есть особые места в том плане, что есть места, которые более располагают к слушанию Божьего Слова. Говорят, что в британских борделях в 19 веке, такое поствикторианское время, и в начале 20 века лежала Библия. Вот просто книга Библия там была. Но я думаю, что в эти заведения никто не ходил для того, чтобы читать Библию. То есть, да, есть такие истории, бывают такие примеры. Однако услышьте, пожалуйста, Божье Слово действенно. Оно приходит в самые разные истории. И эти истории начинают под действием Божьего Слова меняться. И еще одна вещь, которая исходит из 17 стиха. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Совершенно неважно, друзья мои, что говорю я. Со мной можно и не согласиться, и спорить. Я сам с собой иногда спорю. Спорю, например, с собой образца 15-летней давности. В чем-то даже образца 5-летней давности. Я думаю, что если Господь даст нам с вами, и мне конкретно, еще 10-15 лет, через 10-15 лет могу в чем-то поспорить с собою образца времени сегодняшнего. Вы тоже, это к вам тоже относится. Слушайте не меня. Слушайте Божье Слово. Вот это ориентир. Кстати, апостол Павел молодой и апостол Павел пожилой, ну вот настолько, насколько он был пожилой, никогда не спорили между собой. Вот эти такие либеральные взгляды на то, что старый Павел там в посланиях 2 Тимофею, допустим, мог бы поспорить с тем, о чем говорил молодой Павел, ну, например, в послании Фессалоникийцам или в послании Галатам. Это взгляды, с которыми очень трудно согласиться. Да, происходит становление человека, но Библия — это ведь не просто человеческая книга, это нечто большее. Это книга Божия. И тут большой вопрос. Мы говорим о том, чтобы люди услышали, и оказывается, 18 стих. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, я возбужу вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. А Исаия смело говорит, меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне. Это цитаты из Ветхого Завета, это цитаты из Второзакония, 32 глава, 21 стих, и потом цитата из пророка Исаии. Бог призывает новый народ, это языческий народ, бывший языческий народ, или, по крайней мере, народ из среды язычников, и эта мысль будет развиваться дальше. Но тут возникает новая картинка. 19 и 20 стихи о новом народе из среды язычников. 21 стих об Израиле. Прочитаю этот стих. Об Израиле же говорит, «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Вы когда-нибудь задумывались об этом? Вот у Бога есть два народа. Один народ призван через Авраама. Другой народ призван через язычников. Два народа, две программы, два плана действия Божия. Теперь смотрите. У призвания народа из язычников есть еще одна функция. И мы об этом будем читать, мы сейчас к этому подходим. И функция эта заключается в том, чтобы возбудить ревность в Божьем народе. Чтобы Божий народ, увидев, что происходит, сказал: «А так и ведь это наш Бог! А так и ведь обещания были даны нам!» И вот эта ревность в хорошем смысле может стать средством для покаяния, может стать путем для обращения израильского народа. Интересно, кстати, 21 стих, он мне напоминает школьный урок физкультуры, классе так во втором. Об Израиле же говорит: «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Во втором классе преподаватель физкультуры, наверное, желая над нами немножко поиздеваться, они иногда так делают, особенно физкультурники, сказал: «А вы знаете, что обычный гвоздик может оказаться очень тяжелым?» Мы такие: «Да ерунда, гвоздик». Он говорит: «Так, идите сюда». И тем из нас, кто захотел проверить, он сказал следующее: «Протяните правую руку вперед, ладонью вверх». И он положил каждому из нас на руку гвоздик. И говорит: «А теперь стойте и держите. И сколько вы продержите?» Знаете, мы были маленькими детьми. Я думаю, что сейчас во взрослой жизни это было бы легче. Но через минуту гвоздик на протянутой руке ладонью вверх оказался очень и очень тяжелым. И преподаватель говорит: «Вот так, гвоздь много весит». Мы, правда, потом заподозрили неладное. Уже после урока физкультуры мы попробовали сделать тот же фокус без гвоздика. Оказывается, даже воздух много весит. Руку, вытянутую вперед, долго держать действительно тяжело. Мы, правда, не стали рассказывать преподавателю о том, что поняли, насколько он нас одурачил. Гвоздик тут был ни при чем. А Бог протягивает руки к своему народу, и он продолжает это делать постоянно. И сейчас также он протягивает руки и к нам. Удивительный, красивейший образ. И тут мы с вами переходим к 11 главе. Меня поражает Божья милость, меня поражает Божие долготерпение. И вот 11 глава повествует о Божьей цели по отношению к израильскому народу и о будущем израильского народа. Какова будущая цель для Израиля? Из Священного Писания мы узнаем, что остаток Израиля будет собран, и Бог сделает из него народ. Ну а сегодня остаток Израиля обретает спасение внутри церкви, как часть христианской церкви. Об этом в начале 11 главы. Начнем ее читать сегодня, первый стих. И так спрашиваю: неужели Бог отверг народ свой? Никак. Да, вы помните уже это «никак», «мегеной», то не может быть такого. И он аргументирует: «Ибо и я израильтянин от семени Авраамова, из колена Вениаминова». Он помнит свое колено, он помнит свое происхождение. Это то самое колено, из которого был первый царь Израиля, это тот самый Вениамин, который был любимым сыном Иакова, родившимся, когда Рахиль была при смерти, и Рахиль, собственно, и умерла во время рождения Вениамина. Павел все это помнит. Читаем дальше. «Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии, как он жалуется Богу на Израиля, говоря: „Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут“? Что же говорит ему божеский ответ? „Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом“. Так и в нынешнее время, продолжает апостол Павел, по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, но не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Мы к этому вернемся еще в следующий раз. Скажу пока вот о чем. Апостол Павел приводит один из самых печальных эпизодов. Это эпизод о жизни пророка Илии. Илии кажется, что все пропало. И знаете, нам порой тоже так может показаться. И если бы у меня не было больше никакого подтверждения того, что Бог продолжает действовать со своим народом, если бы у меня не было больше никаких библейских фрагментов, вот эти 6 стихов были бы более чем достаточны. Павел из колена Вениамина. Павел не мог бы называться неверным израильтянином. Он остается израильтянином. Значит, у израильтян есть будущее, если среди них есть такой апостол Павел. Илия в свое время сетовал о том, что вот Ахав и Изавиль, мы с вами об этом обязательно будем говорить, мы будем говорить об этом нечестии в Израиле. Но знаете что? Нечестие оказывается порой более видимым, более явственным, чем праведность. И Бог напоминает Илии о том, что есть остаток, 7 тысяч человек, буквально 7 тысяч мужчин. Я уверен, что были в этом остатке не только мужчины, а и женщины тоже. Женщин могло быть в пару раз больше. Так что не слабый остаток получается, не правда ли? Сегодня тоже у Израиля есть остаток. И эти израильтяне, которых Бог бережет как свой остаток, они находятся сегодня в церкви. Они назвали Иисуса Христа своим спасителем. И очень коротко по поводу 6 стиха. Я понимаю, что формулировка здесь сложная, но все же. Благодать и дела представляют собой две взаимно исключающие системы. И Павел говорит, что Бог призывает тех, кто принимает Божью благодать и из иудеев, и из язычников. Ну а остальная часть израильского народа, да и язычников тоже, ожесточилась. Именно об этом мы с вами будем говорить в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.